Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Если бы Алексей Навальный был Владимиром Путиным, он бы страшно на нас обиделся и сказал, что мы суем свой гриппозный нос не в свои дела. Здравствуйте, Станислав Белковский.
Здравствуйте, Лена. Ну, я хочу сказать, что Алексей Анатольевич Навальный нам еще припомнит.
А, припомнит. Ничего. Ну, мы же заранее подстраховались, чтобы...
Поэтому ему для этого не надо становиться Владимиром Путиным.
Когда он припомнит...
Которым он отчасти и так является в молодой версии.
Когда он припомнит, мы скажем, мы говорили, что он нам припомнит. Так что же он нам припомнит? Ну, во-первых, мы поздравляем его с тем, что он хорошо говорит, прекрасно говорит и очень много говорит. Мы позавчера говорили о том, что вот вышло интервью Юрия Дудю. А оно настолько любопытное, что мы его еще будем разбирать с идеологической точки зрения. Сейчас пока семейная часть, которую вот как нам прогнозирует прекрасный прогнозист Станислав, припомнит он.
Вы прогнозировали, что... Нет, он припомнит на все.
Что он припомнит?
Почему семейную часть?
Понятно. Ну, я сейчас только про семейную, потому что обычно ее припоминает Владимир Путин. Много кому он уже ее припомнил, свою семейную часть, к его семейной части.
Ну, ее просто запрещено обсуждать, там припоминать нечего.
Да, но мы к ней... Ну, он припомнил, например, Александру Лебедеву, эту семейную часть, которую он ему пристроил со свадьбой Алины Кабаевой. Где сейчас Александр Лебедев? Когда начался разгром Александра Лебедева?
Александр Лебедев никто никогда не громил, простите.
Ну,
уж,
конечно.
Уж если этот вопрос встал, то я должен на него ответить.
Хорошо.
Хотя мы не собирались это обсуждать.
Нет,
но вы
вообще не собирались.
Никто не громил Александра Лебедева. Ему было нужно закрыть газету «Московский корреспондент» и выйти из игры с красивым выражением лица. После чего он прекрасно прибыл в Лондон, и его сын, как вы знаете, стал пэром Англии, Евгений Лебедев, членом Палаты лордов. Вы знаете об этом?
Да, но сейчас он сидит очень тихо.
Поэтому где Александр Лебедев? Александр Лебедев в шоколаде. Он добился добился того, чего не мог добиться ни один российский элитарий, десантировавшийся в Великобритании.
Сидит,
он интегрировался в британскую элиту.
Сидит тихо и боится слов сказать, потому что знает,
Вот он недавно купил долю в Андерсон, сеть за кофеин.
А я что сказала, что он купить не может? Я сказала, сказать не может.
А кто вам сказал, что он хочет это сказать?
Ну,
знаете, с возрастом как-то учишься иногда, что молчать неплохо, не обязательно говорить.
Мы как
он
раз...
Он все сказал.
Слушайте,
он хотел интегрироваться в британскую элиту,
интегрироваться. Вот у меня есть документ, книга Андрея Солдатова, который ходил к Александру Лебедеву, к этому застывшему, перепуганному насмерть человеку, и говорил с ним ровно эти темы. Мы больше об этом не говорим. Почему? Потому что это не тема нашего разговора.
Хорошо. Не он никакой не застывший, не насмерть перепуганный, а то, что он хороший актер, ну да, правильно.
Ладно. Ну, отомстил Путин за все, что он называет гриппозностью, за брак с Алиной Кабаевой? Отомстил газете?
Каким образом?
Закрыл он ее, эту газету? Закрыл?
Закрыл ее Александр Евгеньевич Лебедев, а не Путин.
Ой, ну хорошо. Ну, конечно.
То есть, конечно, Владимир Путин только всю жизнь не думал о том, как бы мне закрыть газету «Московский
корреспондент». Ну, конечно, он о ней никогда не знал, пока не случился этот... Вот посмотрите, с каким я спорщиком оказалась прямо вот за одним столом.
Конечно.
Хорошо, что между нами расстояние 1,5 метра социальное.
Дистанция,
ну, конечно, он никогда не знал об этой газете. Но когда начался скандал, что вот он женится, а он только что развелся, почему ему действительно не жениться, вот тогда эта газета была закрыта.
Нет, я вынужден вам возразить, он тогда еще не думал разводиться. Весь этот скандал, это 2008 или 2009 год при президенте Медведеве, а развелся он в 2013, значительно позже. Поэтому если мы Лебедева не собирались обсуждать, давайте не отнимать обещанные эфирные темы нашей аудитории.
Хорошо, но... Ладно, бог с ним, действительно. Тем более, что мы к семье Владимира Путина еще вернемся и не будем ничего придумывать, а вернемся мы с его слов,
да,
но начнем все-таки после всей этой нашей безумной болтовни. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, ну, хотите присоединяйтесь к нашему разговору. Если он вас возмутит, пожалуйста, отключайтесь от него, потому что многих поклонников он может возмутить. И давайте мы начнем с фрагмента из интервью пары Алексея Навального и Юлия Навального. Навальная Юрия Дудю, точнее, из интервью с Юлией Навальной, которая объясняет Юрию Дудю, кто есть ее папа. И вот когда мы его послушаем, дальше я расскажу, что было известно до того, а потом мы перейдем уже на человека, который сказал, что все не так. Смотрим первый фрагмент.
Кто твои родители?
Я из Москвы. Я родилась и выросла в Москве и закончила Плехановскую академию международных отношений. Моя мама работала в Министерстве легкой промышленности простым сотрудником, а мой папа работал в НИИ. Но у меня родители развелись, когда я была наверное, в классе в 5-м, а когда было 18 лет, у меня папа умер.
Про то, что папа работал в КГБ.
Ты знаешь, это какая-то странная, я понимаю, есть не КГБ, а ГРУ. Это какая-то очень странная, я, конечно, ее читала, это очень какая-то странная история. И я видела, что везде пишут со слов Ксении Собчак. Мне кажется, лучше спросить у нее. Не могу сказать, что прекрасно отношусь к Ксении, но мне кажется, что такую историю она придумать не могла.
То есть?
Ну, потому что это выдуманная история, и те обстоятельства, которые описываются в той статье, наверное, которую ты тоже прочитала, что мой папа какой-то там директор, а не директор, а генерал ГРУ или что-то такое. Это просто супер выдуманная история.
Что было известно о Юлии Навальной до этого интервью? Ровно три факта из ее биографии, которые она еще перечислит, мы их дадим, они не играют тут роли. И вот эта ссылка на Ксению Собчак, которая в каких-то кулуарах кому-то сказала, кажется, Сергею Пархоменко, в кулуарах каких-то дебатов, она сказала, что «а я знаю, кто папа Юлии Навальной, он грушник». И это гуляло, вот эта вот история, что этот папа грушник, она в крошечном количестве биографии Юлии Навальной присутствовала несколько лет. И она никого не смущала, не удручала, никто с ней не спорил. Ну, сплетня, сплетня со ссылкой на Собчак. Вот сейчас, оказывается, это неправда. И Ксения Собчак сказала, что она эту сплетню не распространяла, она уже тоже от этого отреклась. Но вдруг появляется человек, с которым Алексей Навальный, очевидно, дружил, потому что когда, вот если вы посмотрите начало его Инстаграма в 2011 году, он постил только фотографии этого своего друга, с которым явно был в хороших отношениях. Вот появляется человек, его зовут Олег Кашин, и говорит, что все не так, что я знаю, как на самом деле. Давайте слушать.
Юлия Навальная, значит, ссылаясь на Собчак, очень странно говорит, что Дудь ее спрашивает, ну вот что твой папа работал в КГБ, на что она говорит, не в КГБ, а в ГРУ, ха-ха-ха, нет, не работал. То есть опровергла ГРУ, КГБ не опровергла. И дальше самое главное, она говорит, что когда мне было 18 лет, мой папа умер. У Юлии Навальной есть и папа, и отчим. Умер отчим. Папа жив. Это важный момент. Второй момент, такой чуть более скользкий. У отчима день рождения 15 июня, у папы день рождения 17 июня. Когда мы с Навальным общались, я несколько раз звал его на день рождения свой, и никогда он не приезжал, объясняя это тем, что там, прости, у меня сегодня день рождения тестя. Понятно, что, ну, я не думаю, что это могло быть, там, я еду на кладбище, не было таких коннотаций. Воспринималось это как вот именно семейное мероприятие. Именно тестя, именно родного папы Юли, день рождения 17 числа. Вот, и еще раз подчеркну, родной папа Юли не умер, он жив. Вот, дальше тоже вопрос, как бы, кто важнее, кто главнее, кто воспитывал. Да, родители развелись, но если папа жив, отчим умер, мы не можем отрицать, что мы не можем настаивать на том, что никакой связи нет, никаких отношений нет. Папа, из того, что мы точно знаем, сестра папы, то есть Юлина тетя с той же фамилией, она, между прочим, Абросимова, да, она соавтор Конституции Российской, профессор права, то есть как бы не последний человек. Сам Борис Борисович Абросимов, значит, непонятно. То есть он когда-то здесь, в Лондоне, был секретарем посольства по экономике. Что это тоже может быть, не знаю, как бы, как это правильно интерпретировать, КГБ, не КГБ, неважно, но был, да, до какого-то момента. Про дальнейшее, да, про то, что управляет какими-то фондами, вроде бы это действительно говорила Собчак, но я это найти не могу. Вроде бы он остался в Лондоне, при этом, ну, мы не видели, не слышали, там, не знаю, люди, которые следят за Навальными, не видели, чтобы Юлия ездила в Лондон. Но, по крайней мере, есть такой факт. То есть, как бы, из непростой и, очевидно, ГБшной среды, семьи, собственно, у нас Юлия Навальная.
Из того, что печаталось до этого, публиковалось, вот из тех полутора заметок, которые мы читали о Юлии Навальной, мы знали три факта из ее биографии. Это мы фактом не считаем, потому что это публиковалось со ссылкой на Ксению Собчак, и пока это не факт, в том числе и после того, что сказал Олег Кашин, пока этого никто не подтверждал. Но мы знали три факта, что она закончила институт, что она работала в банке, и что она какое-то время работала в бизнесе родителей Алексея Навального. И самое интересное, что вот это публиковалось, и то же самое, ничего большего она не добавила в интервью Юрия Дудя. Вот давайте послушаем этот фрагмент.
Кем ты работала?
Я закончила институт, работала в банке, а потом достаточно быстро познакомилась, стала встречаться с Алексеем, мы поженились, и я ушла с работы, и родилась Даша. Потом я поработала немножко, у меня такой был небольшой свой бизнес, ну, пару лет. А потом как-то стало понятно, что Алексей занимается политикой, и я занималась семьей, я ушла с работы.
А бизнес чем был связан?
Я помогала продавать родителям Алексея плетеную мебель.
Все. Вот все. Вот все, что мы знаем о Юлии Навальной. Может быть, этого и достаточно, Станислав?
Ну, мне точно да. То есть я не вижу в этом никакого компромата на семейство Навальных. Ну, допустим, даже ее биологический отец был высокопоставленным офицером спецслужбы. Что? Это ничего не доказывает и ничего не опровергает. А кроме того, что в принципе...
Ну, только то, что он не умер, а жив, вот, собственно, и все.
Ну, в принципе, кстати, Олег Владимирович Кашин, известный журналист, который сегодня восполнил, действительно, в определенный период времени был очень близок к Алексею Анатольевичу, считался его доверенным лицом, и даже на митинге на Болотной площади 10 декабря 2011 года, когда Алексей Анатольевич сам, он уже тогда был главной оппозиционной звездой, но не мог выступать, потому что он сидел в спецприемнике, он был арестован административно накануне. И обращение к митингу Навального зачитывал Олег Владимирович Кашин. Что еще раз подчеркивает, какую роль он играл в жизни оппозиционного лидера. Вся эта история говорит только об одном, что Алексей Анатольевич Навальный крайне закрытый и скрытный человек. Его открытость несколько обманчива. И ни о чем больше.
Нет, ну хорошо, он закрытый человек, но есть супруга, у которой же, ну, по идее, должна быть мама, бабушка детей, потому что дети же публикуются, мы их видим, а ничего о своих родственниках Юлии Навальной
понимаете,
никогда слова не говорим.
Понимаете, тезис о том, что Алексей Анатольевич Навальный является молодой версией Владимира Владимировича Путина, я сформулировал в сентябре 2013 года, за что прогрессивная общественность была готова меня убить. В том числе и многие нынешние доверенные лица Владимира Путина и Сергея Собянина. Впоследствии сильно раскаявшись в другую сторону, я нет. Я где был, там и остался за эти 7 лет. Поэтому ничего нового для меня здесь нет. Как Владимир Путин очень деликатно относится к информации о личной и семейной жизни, так и Алексей Навальный. И в этом они тоже близки. Естественно, Навальный гораздо моложе, красивее и так далее, но в чем-то очень важном они весьма близки.
То есть вот мой круг. Я, жена, дети, все, что шире... Ну, мы знаем, конечно, про брата, так уж получилось, что он, поскольку стал заложником. Но шире этого, какая там сторона супруги, что там у меня, где родители, куда они делись, когда я заболел там, это уже никого не касается.
Никого не касается, и, скажем так, на сегодняшний день мы не знаем ничего, что таким образом дискредитировало политическую деятельность Алексея Анатольевича. Кроме одного обстоятельства, что он является тем открытым рубахой парнем, у которого нет никаких тайн, за которые он себя выдает. Но пока никаких тайн, которые и опорочили бы его, мы тоже не выяснили. Ничего нет.
Нет, да, абсолютно. Нет. Даже если и этот человек где-то там работал, то дочь за отца, конечно, не отвечает.
Это абсолютно
все правда. Угу. И, может быть, и действительно, вам, вы говорите, что вам ничего этого и не интересно, и ничего этого и не нужно.
В светском плане, как обывателю, мне это интересно. Но это не влияет на мое восприятие Навального политика.
Вообще никак. Ну, а его сторонникам тоже не так уж важно, что там шире, чем этот круг, который показывает.
Сторонники Навального – это же секта, он бог, он кумир. Они, в принципе, не критически не рассматривают то, что с ним происходит.
Хорошо. Переходим к следующему персонажу.
Как скажете.
Да, потому что вчера выяснилось, что Владимир Путин все-таки разрешил. Ну, конечно, не он разрешил. Наверное, его пресс-служба или кто там занимается распоряжениями.
Нет. Понимаете, это я более-менее знаю подоплеку этой истории.
Давайте.
Это должны были показывать в марте. И отменили в связи с введением карантина.
Да.
Поскольку лично Владимир Владимирович посчитал, что тональность и некоторые элементы содержания этого интервью не соответствуют доминирующему в обществе настроению.
Только давайте добавим, что именно запретили. Мы просто посвящали этому целую передачу.
Перенесли, да.
Мы посвящали передачу циклу маленьких интервью с Владимиром Путиным, который делал Андрей Ванденко и Стаса.
Да.
И вдруг оказалось, а что вдруг у нас возникла идея такой передачи, что последний-то выпуск, ну, запретили к показу, сказали, что нет, мы его показывать не будем, не время. И вот оно пришло. Почему-то вчера, через полгода. Почему вчера?
Потому что те обстоятельства, по которым его переносили, исчерпаны, Владимир Владимирович больше не считает, что это никого... Тогда была паника, карантин, и вот это такое довольно расслабленное интервью вождя было не к месту. Он очень трепетно относится к тому, что о нем подумает русский народ, как не смешно. Хотя он не боится проиграть выборы. Нет, это полная ерунда. Он уверен, что он выиграет столько выборов, сколько будет в его жизни. Но все равно он не хочет обижать. Народ такой некоторой развязностью. И не хотел тогда, на фоне, когда нужно было сидеть с насупленным очень лицом, суровым и говорить. в стране все плохо. Да? Поэтому сейчас этого ощущения нет. Хотя вроде как идет вторая волна COVID-19, но Сергей Семенович Собянин уже сделал великое открытие в области вирусологии и эпидемиологии, огласил его, что вторая волна – это когда ты заболеваешь второй раз ковидом. А не что-нибудь другое, как мы думали раньше. Ага. Вот, поэтому, но сейчас народ не боится, паники нет.
Ну, таких, да? по-моему, какие-то на 0,1% в мире.
И к дню рождения, вот, собственно, фильм можно было показать. Ничего страшного. Да?
То есть только вы связываете с тем, что тогда эта тональность не соответствовала
паническим. Да, тогда не нужно было. Народ был очень озабочен этим ковидом, все боялись. И не надо было такой несколько, в общем, чуть-чуть эпатажный с точки для образа, классического образа Владимира Путина сюжет показывать. Да.
И вот мы сейчас вам покажем этот сюжет, и он совершенно замечательный, ровно тем, что
Владимир Путин... Я вас перебью на секунду, потому что вот великие учителя телевидения мои в главе с покойным Игорем Евгеньевичем Малашенко учили меня, что качество интервью определяется тем, сколько нового из этого интервью ты узнал об интервьюируемом. В этом смысле все сериалы Андрея Ванденко, сейчас я скажу кощунственную вещь, гораздо сильнее интервью Юрия Дудя с Алексеем Анатольевичем Навальным. При всем уважении к Юрию Дудю, который наконец-то задал те вопросы Алексею Анатольевичу, да, которые все боялись задать,
да,
в этом
это
смысле
правда.
Он огромный молодец.
Это мы вперед забегаем.
Да, но вот ничего нового я лично об Алексее Анатольевиче из этого интервью не узнал. Вот я мог бы заранее, и не только я, еще сотни и тысячи людей могли бы сказать заранее, что он скажет, он так и сказал. А Владимир Владимирович в руках Андрея Ванденко раскрылся. Он сказал что-то, что мы еще о нем не знали.
Да, и в том числе он сказал, почему...
И не в 2,5-часовом формате, а 7,5 минут.
Почему
да.
вам, вот вам, уважаемые зрители и слушатели, ну не нужно это все знать про российских политиков. Давайте этот фрагмент посмотрим.
А дети ваши?
Дети мои занимаются наукой.
Нет, я сейчас не про это, я про то, кто для них был авторитетом.
Надеюсь, что я.
А для внуков?
Ну, они еще маленькие. Один из внуков, дочка начала его учить жизни.
Это которая?
Ну, никакая разница. Зря вы хрюкаете, потому что...
Не хрюкаю, а покашливаю.
Ну, тем более. Покашливать нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. И вы не понимаете, что только вопросы безопасности. Просто человек, когда не далек от этого, он просто не замечает. Ну так вот, когда дочка начала учить одного из моих внуков, она говорит, почему я должен делать так, как ты? А она говорит, потому что я старше. Он говорит, нет, дедушка Вова старший. Так что в известной степени, наверное, тоже для них пока, во всяком случае, не являюсь таким авторитетом.
Эти ограничения – это та причина, по которой вы о семье никогда так... То есть вы откровенно раздражаетесь, когда вот пытаются идти в сторону семьи.
Знаете, ведь когда я иду на выборы, когда получается определенный результат этих выборов, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой сейчас нахожусь. Я знаю, что такая западная политическая культура, да, связана с представительством как бы членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть все по-взрослому, серьезно. Это во-первых. Во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью. Об этом нельзя забывать. Я помню об этом.
Хорошо. Количество внуков. Я же не прошу фотографию показывать, чтобы вы потом это где-то публиковали.
Но это же все легко просто считается потом. Зачем? Я же сказал, вот, есть у меня внуки. Я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними.
Все.
Достаточно. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. Да? У меня в моей жизни это и есть. Я очень рад этому.
Станислав, делитесь своими впечатлениями.
Если переводить с путинского на русский, то, что он не может сказать, естественно, в эфире, он сказал Андрею Ванденко следующее. Вы никогда не поймете, что жизнь президента России – это ад. И не дай вам Бог когда-нибудь оказаться в этом аду. Потому что я должен действительно защищать свои... Ведь и дочери Владимира Путина должны были долгие годы официально отрицать, что они имеют отношение к отцу. Можно ли такое пожелать собственным детям или самому себе? Нет, мне кажется, такого пожелать нельзя никому. Поэтому это действительно ад. И это, собственно, Владимир Путин своими словами и описал. И он говорит, что да, что у меня есть маленькие дети, но я не хочу появляться с ними публично, поскольку они не являются частью моего президентского служения. Я как не американский президент и не французский, а классический российский монарх, он абсолютно закрыт для публики.
А все остальное
здесь,
театр.
И здесь мы вспомним, да, это мое, это мои дети, да, это моя частная собственность. Вообще отношение к детям, мне не надо ни шоколада, ни мармелада, как известно, а только маленьких детей. Именно поэтому Владимир Путин такой поджарый, что ему не надо ни шоколада, ни мармелада. Да, русская политическая традиция, если мы проанализируем, многосотлетняя, предполагает, что всякая демонстрация семейных чувств плохо кончается для правителя. Вот, да, скажем, кто в 20 веке так демонстрировал семейную любовь? Николай II и Михаил Горбачев.
Не, ну Борис Николаевич тоже с Наиной как раз была, по-моему, самая идеальная любящая пара
не
с Наиной
Иосифовной. Так, вот не было никакого ощущения, что да. Наина Иосифовна как-то влияет на государственные дела.
А нет, не да, было. Да, такой да. Ее любви к государственным делам замечено не было.
Да,
если
да, она все равно существовала в неком приватном пространстве. Да? А императрица Александра Федоровна и Раиса Максимовна Горбачева не существовали в приватном пространстве. Они существовали в том самом публичном пространстве, о котором Владимир Путин и говорит.
Надежда Константиновна тоже вроде бы занималась общественной деятельностью.
Ну, она занималась общественной деятельностью как партийный товарищ. Она скорее была партийным товарищем, чем женой Владимира Ильича.
Да. Жена была Инесса Арманд.
Да, естественно, разумеется. Вот, поэтому это совершенно другая иерархия ценностей и отношений.
А тут совпадение общественного деятеля и жены в одном флаконе.
Да, и Путин этого не хочет. Он не хочет, чтобы... И я, в общем, его понимаю даже как просто. И я, вот лично я Белковский, хотя я ничтожнейший из смертных, а Владимир Путин величайший из диктаторов, я тоже так считаю, я не афишу свою личную и семейную жизнь, потому что я не хочу, чтобы это обсуждали, ибо она предназначена для другого.
А вы считаете, что если вы ее профишируете, ее будут обсуждать?
Меня будут терзать этим. А зачем? Мне и так много терзаний. Но при этом, понимаете, я же не президент Путин. И действительно, у меня этих проблем с безопасностью, которые у него нет. Я выхожу без всякой охраны из вашей студии, чтобы я тут не наговорил. И скорее всего, меня не убьют по одной единственной причине. Я, как ковбой неуловимый Джо, никому не нужен. А Путин нужен
всем. Три раза стучу я по дереву.
А Путин нужен всем. От него очень многое зависит. Поэтому я прекрасно понимаю его опасения. И действительно, он подчеркивает, что у нас нет этой западной политической культуры, когда семья выносится на передний план. И всегда, когда правители, будь то Николай II или Михаил Горбачев, пытались отступать от российской традиции в пользу западной культуры, они терпели очень жестокое поражение.
Всегда возникает, конечно, вопрос, мы все это уже про эту безопасность слышим очень много лет, только возникает вопрос, почему в западной культуре они способны наладить систему безопасности своих семей так, чтобы их не коснулись угрозы.
Потому что в западной политической культуре гораздо
почему
меньше...
Почему именно в России
потому
это...
Потому что гораздо меньше зависит от одного человека. Ну, президент Соединенных Штатов избирает на максимум на два срока.
Ну, а что западное? Ну, а рядом Белоруссия с Колей, а рядом Зеленский со своими детьми.
Нет, Зеленский это не наша традиция, это совершенно отдельная особая традиция. Это скорее ближе к... Это попытка имплементировать на восточнославянской почве все-таки европейскую традицию. А Александр Григорьевич с Колей это перебор. Это все-таки какое-то психическое отклонение. Его нарочитая демонстрация Коли, которая, мне кажется, станет дорого молодому человеку в психологическом смысле слова. Дай бог, чтобы все было хорошо. Нет, ну ясно, что в автократии, в моноцентричном режиме проблема безопасности стоит гораздо острее, потому что нет никаких политических институтов, которые подстраховали бы страну и общество в случае чего. А в демократической системе они есть.
Мы, подводя итог этой семейной части нашего разговора, можно ли так его подвести, что вот Владимир Путин считает, что этот театр, и он нам не нужен. И Алексей Навальный, в общем, тоже так считает.
Да, конечно.
То есть в этом они похожи, что это нам не нужно. Наше дело политика, наше дело у каждого своя, естественно, а все остальное отвлекает.
Да.
Переходим к политике, и к этому уже совсем не смешно.
Но если даже он отвлекает, то он должен отвлекать меня, а не вас, говорит нам политик такого типа.
Да, да, хорошо. Мы переходим к последнему сообщению управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу. Они ознакомили нас с предварительными результатами своей проверки. Все эти результаты сводятся, конечно, к тому, чтобы обвинить команду Навального во всех смертных грехах. Я перечислю. Звонок о минировании Омского аэропорта, конечно, поступил из письмо электронное из Германии, с сервера, находящегося на территории Федеративной Республики. А также никаких бутылок в багаже Марии Певчих и Альбурова Геннадия, да? Георгий, пожалуйста. Mm-hmm. Георгия Альбурова обнаружено не было. Это показывают снимки, сканирование, рентген-снимки их чемоданов.
Он, кстати, не Альбуров, а Албуров.
Албуров?
И здесь
Албуров.
Можно нарваться, потому что фонд борьбы с коррупцией уже предъявляет значительные претензии Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, что он фамилия Албуров ставит ударение не в том месте. И вы можете, Елена, попасть
в такие
претензии.
А, между прочим, они и Милова постоянно, вот эти вот пропагандисты, не в том месте ударение ставят. А нарвались вот эти, вот это управление МВД у Навального уже в том, что они поначалу назвали Марию Певчик Мариной, и его ответ был, что она Мария, вот так, как вы называете ее, так вы и расследуете. Что же они сообщили по поводу Марии Певчих? Они сказали, что она ни дня не работала, такого сотрудника в ИБК не было. Они подняли все базы, никакого сотрудника по имени Мария Певчих в этих базах не зарегистрировано трудоустройство, несмотря на то, что Алексей Навальный, кстати, сказал, что многие, вообще все расследователи, которые знают нас, наш фонд, знают и Марию Певчих, но не факт, что они
ну, во всяком случае,
знают.
Я думаю, что большинство тех, кто внимательно следил за деятельностью Алексея Анатольевича Навального и фонда борьбы с коррупцией, о существовании Марии Певчих, которая теперь, как мы знаем, 2011 года была ключевым сотрудником фонда и чуть ли не правой рукой босса, узнали впервые. Что еще раз говорит о том, как Алексей Анатольевич все умеет скрывать.
Да, я не могу тоже поручиться никак за вот, представительность там своего опроса. Я пыталась спрашивать, я очень многих журналистов знаю, которые занимаются расследованиями, они не знали эту фамилию, не знали ее должность, но два человека, по крайней мере, ее как-то видели и говорят, что такого ну, человека похожего Бог. Один видел в Лондоне, один в Москве. Но фамилию, так как главу отдела расследования им не представляли, но это тоже ни о чем не говорит. Потому что,
кроме скрытности крайней да. и закрытости этой системы, ни о чем.
Ни о чем не
Само
говорит.
Само по себе ни о чем. Только о том, да. что эта система не является такой открытой, какой она хотела казаться.
Да. А все, что, вот все, что они нарасследовали, что Мария не хочет с ними общаться, что, конечно, горько, потому что Албуров Георгий говорил, что она готова к общению, но следователи вот эти самые говорят, что ни адвокат, ни ее телефоны не отвечают, и мы не можем получить у нее никаких. Она улетела из Омска. Сами же ее отпустили из Омска в этом самолете. И теперь предъявляют ей претензии, что она не хочет с ними общаться. Все, что они нарасследовали, это, конечно, смешно. Это даже не о чем обсуждать. Обсуждать мы будем интервью другое. Мы еще вернемся к интервью с Дудем, но мы обсудим интервью Алексея Навального изданию «Бильд». К Дудем. С Дудем мы Дудем. Вернемся. Да,
а там Путин, есть... ты все уже закончила?
Ну, хотите еще поговорить
нет,
о Путине?
Нет, все, вы начальник здесь, а не я.
Хорошо,
как скажешь, так
хорошо, да, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому можете звонить нас, ругать за то, что мы занимаемся тут ерундой, пожалуйста, мы открыты для критики. И посмотрим сюжет, вспомним, кто такой Шрёдер. И почему он обиделся сейчас и на Алексея Навального, и на вот это издание «Бильд», которое взяло у него интервью. Смотрим сюжет.
Шрёдер – мальчик на побегушках Путина. Эту реплику Алексея Навального немецкая газета «Бильд» даже вынесла в заголовок к интервью с российским политиком. Оно опубликовано 6 октября. Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, готовит иск в суд против издания. В своем аккаунте на LinkedIn Шрёдер отметил, что журналисты не обратились к нему за комментарием, цитирует экс-канцлера издания «Бизнес-ФМ».
«Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Но заявление, которое он сделал в интервью газете «Бильд» и на сайте издания, а якобы тайных платежах, ложные. Он сам признал, что доказательств этим утверждениям у него нет, они ничем не обоснованы. Тем не менее, Бильд распространил эти заявления».
Ранее Шрёдер заявлял, что в ситуации с отравлением Навального пока нет фактов, а есть только домыслы, пишет «Коммерсант». В ответ на это в интервью «Бильд» Навальный и назвал Шрёдера мальчиком на побегушках у Путина. По мнению оппозиционера, бывший канцлер получил от Путина тайные платежи. Одно дело быть лоббистом Путина, но теперь он пытается защищать убийц, заявил Навальный. Шрёдер покинул пост канцлера в ноябре 2005 года. Вскоре он возглавил комитет акционеров Nord Stream, компании оператора североевропейского газопровода или Северного потока между Россией и Германией. Контрольный пакет акций у Газпрома. С 2017 года Шрёдер – председатель Совета директоров российской госкорпорации «Роснефть». Она под санкциями Евросоюза. С новой должностью экс-канцлер получил волну критики в Германии. С тех пор, как Шрёдер приступил к работе в консорциуме по строительству трубопровода «Северный поток», он превратился в своего рода привилегированного представителя российского правительства, писала газета Financial Times Deutschland, отметив, что высказывания экс-канцлера зачастую дублировали официальную позицию Кремля. Шрёдер может претендовать на титул кремлевского курьера, рассуждали в издании. Западная пресса неоднократно упоминала об их давней дружбе с Владимиром Путиным. Свой 70-летний юбилей 6 лет назад Шрёдер отмечал в Санкт-Петербурге, в Юсуповском дворце. Банкет оплачивал Nord Stream. Российский президент был среди гостей. В 2015 году во время прямой линии Путин рассказал, как спасся со Шрёдером из горящей бани в резиденции президента в Ново-Огарёве. Накануне 7 октября Шрёдер по телефону тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба президента. Без учета лидеров других стран, поздравляющий Шрёдер оказался в компании президента Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея.
Да, вот их двоих одним отдельным абзацем выделили. Я тут хочу уточнить, я думаю, что он подает в суд, он обиделся на Бильд даже не столько из-за того, что его обвинили в том, что он какие-то тайные деньги получает, а из-за того, что Бильд к нему не обратился. И если бы, например, Навальный сказал, вот он получает тайные деньги, а Шрёдер при этом сказал, нет, все это неправда, наверное, все было бы окей.
Ну, смотрите, Герхард Шрёдер и Алексей Навальный в этой истории юридически абсолютно чисты. Действительно, Бильд нарушил журналистскую этику и не обратился ко второй стороне за комментарием. Именно поэтому Герхард Шрёдер ссорится с Бильд, а не с Навальным, который ничего юридически обязывающего не сказал. Он же, как правильно было замечено, сказал, что у него нет доказательств, что Шрёдер...
Да, и по моему мнению...
Да. Все. И поэтому нельзя сказать, что он обиделся. Шрёдеру, я думаю, что даже суда не будет, будет досудебное соглашение, и Бильд предоставит Герхарду Шрёдеру трибуну, инцидент таким образом будет исперчен, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский. Что же касается мальчика на побегушках, то, конечно, это совершенно неправильно описывает психологию отношений Владимира Путина и Герхарда Шрёдера. Скорее, он один из его политических отцов. Отцов трое, по большому счету. Это Анатолий Собчак, который дал старт политической карьере Владимира Владимировича. Это Борис Ельцин, который приуготовил его к президентской миссии. И Герхард Шрёдер, который объяснил им очень важную вещь. Что в мировой политике не боги горшки обжигают, и ты будешь великим президентом России, не надо комплексовать перед западными лидерами. И он дал Владимиру Путину, еще будучи канцлером Германии, очень много системообразующих советов относительно политики нынешнего российского президента. В частности, именно под влиянием Шрёдера Владимир Путин решил, что Россия должна в опережающем режиме погасить внешний долг. Это вам могут подтвердить все ключевые российские чиновники того времени, которые были против опережающего погашения долга. То есть российское правительство, кабинет Михаила Касьянова, где Алексей Кудрин, близкий друг Владимира Путина, играл весьма существенную роль как министр финансов, они все считали, что поскольку никто не возвращает долги в современном мире, лучше их структурировать на 150 лет вперед и дело с концом. Но Шрёдер объяснил Путину, что если ты не отдашь внешний долг, который не столь велик, то ты никогда не почувствуешь себя по-настоящему независимым от других стран и лидеров. И Путин так и сделал, как сказал ему Шрёдер. Поэтому он воспринимает Шрёдера скорее как учителя и старшего товарища, а не мальчика на побегушках. И он скорее обеспечивает ему пенсионный комфорт. И все знают, разные факты приводятся, там про Юсуповский дворец, конечно, но почему-то забывается один из ключевых фактов взаимодействия Владимира Путина и Герхарда Шрёдера, что у бывшего канцлера Германии с его прежней супругой Дорис Кёпф не могло быть детей, и Владимир Путин способствовал удочерению их дочери, которую забрали из детского дома в Санкт-Петербурге. Может ли что-нибудь более тесно сплачивать двух людей, неважно, президентов или грузчиков на овощной базе, я сам был грузчиком в начале своей карьеры, чем такого типа события, когда один из них привел тебе твоего приемного ребенка?
Ну, то есть, знаете, практически родственники, как вот с Медведчуком,
да, примерно.
Такие же.
Как с Собчаком, с Ельциным. Собственно, и поэтому семья Собчака абсолютно неприкосновенна для Владимира Путина. Семья Бориса Ельцина и все, что связано со Шрёдером, это тоже
связано. Это скорее семья даже.
Это не
побегушки, а это семья.
Наоборот, я это старший товарищ. Он и по возрасту старше. Он 1944 года рождения. Владимир Владимирович 1952. Он и по опыту старше. И он не бегает по поручению Путина. Наоборот, Владимир Путин дал ему возможность расслабиться на склоне лет. Это так надо трактовать.
Тут еще я обратила внимание, но это уже, может, смешной такой момент. Родство. Но, опять же, пусть меня простят. Группа поддержки Алексея Навального, что их роднит кощунственно этот момент. Владимир Путин, у него есть такая немецкая привычка, оставшаяся еще с его работы за рубежом. Он когда считает, он пальцы не сюда загибает, не раз, два, три, четыре, пять, а назад, раз, два, три, четыре, пять. А сегодня вышло видео Алексея Навального, трехминутное, на его YouTube-канале, где он говорит о своих планах, что он вернется, и он тоже вот так вот отгибает пальцы по-иностранному.
Но,
может быть,
это
он
не компромат.
Нет, это мог в клинике уже в Шарите, этому научиться у немцев. немецких врачей такое может быть. Тот работал в Германии, и этот лечился в Германии. Видите, у них в Германии теперь их как-то она их начинает уже, этих оппонентов. Но он все сказал еще раз в этом интервью, что он думает о Владимире Путине, и очень резко, и сказал, что он вернется. И мы посмотрим опрос наших московских прохожих на тему, кого из иностранцев, из иностранных знаменитостей вы считаете друзьями Владимира Путина.
Кого из известных вам зарубежных политиков вы считаете друзьями Путина?
Ну, во-первых, в политике друзей нет, раз. Международный тем более. А другом такому по принуждению, другом, или как это говорить, корыстным другом, это можно назвать Лукашенко. Асад ищет личных выгод. Тут дружбы нельзя назвать, это просто... Его мнимая якобы личная выгода, а на самом деле это выгода Путина.
А Шрёдер?
А Шрёдер это вообще, по-моему, ничтожество.
Мне кажется, у него не очень много друзей. Это политика, какие там друзья?
А я думаю, многие, как бы чисто проводя свою идеологическую политику, высказывают к нему отношение как хорошее, так и плохое, но это... Нельзя назвать дружбой, то есть это же все временно, это зависит от обстановки, требующей ситуации, как бы.
Я думаю, что мало. Ну, вот эти СНГ, которые вечно избраны на вечно править, вот они, наверное, только лишь.
Александр Григорьевич Лукашенко.
Ну, вроде с Китаем нормально у нас все. Но я знаю, что вряд ли он с Меркель дружит, она там шарит. Все, что у нас происходит.
Не знаю, вы знаете, очень спорный вопрос политический. Вот. Меркель в последнее время себя не очень-то хорошо ведет.
Может быть, с Меркель? Шрёдер, мне кажется, тоже.
Ну, это очень такое странное определение. Давайте партнеры все-таки использовать. Дональд Трамп, на мой взгляд. Шрёдер в меньшей степени, но тоже. Лукашенко еще, несмотря на последние события, но тоже.
Знаете, я думаю, что многие из них на личном уровне можно назвать друзьями. Это, например, та же самая Меркель. Вполне может быть его другом. Но... С точки зрения политики я бы не сказала так. Нет, это как бизнес. Но мы можем строить свои взаимоотношения на основе взаимного уважения своих партнеров. Это же политики, например, как Саркози. Они уже ушли в целом с политической арены. И они вполне на личном уровне, я уверена, поддерживают наверное, личные отношения какие-то, дружественные.
Кого бы вы добавили в этот список, который составили наши партнеры?
Ну, я согласен с тем, что друзей в данном случае быть не может, это неправильная формулировка, но ближе других, я думаю, к Владимиру Путину из нынешних европейских лидеров канцлер Австрии Себастьян Курц. Не случайно есть попытка перенести вот минский формат обсуждения ситуации на Украине в Вену. Это совместная идея Владимира Путина и Себастьяна Курца.
А сербского президента мы сюда не записываем.
Ну, вообще-то, ходили слухи, которые мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что определенные круги в России были причастны к организации покушения на Александра Вучича.
О, Господи.
Вряд ли тут дружба может. И то, что говорила Мария Владимировна, дружба может существовать. И то, что говорила Мария Владимировна Захарова, представитель МИДа России, оскорбительного про Вучича, вы ведь обратили внимание, что ее не уволили, не оштрафовали?
Я обратила внимание, что пост, который показался ему оскорбительным, где его изобразили, да, в виде вот известной звезды в роли «Основного инстинкта», да, в фильме «Основной инстинкт», он не был, он, за него принесли извинения, но он остался. То есть, вот вы знаете, когда что-то страшное, оскорбительное, это убирается, да, закрывается. Нет, этот пост прекрасно висит.
Да, потому что Мария Владимировна сказала и показала то, что хотел бы сказать сам Владимир Владимирович Путин, но, естественно, в силу своего статуса и положения не мог. Это уже говорит о том, какие реальные отношения между господами Путиным и Вучичем, чтобы они там не говорили на в политическом пространстве.
Ну, немного, в общем, вы этот список дополнили Австрией. Вот наши слушатели назвали прохожие Трампа немножко, чуть-чуть Трампа, Лукашенко многие называли, и все.
Но это все не друзья, это ну, да, ну, абсолютно. Ну, особенно Александр Григорьевич Лукашенко, которого Путин терпеть не может. И я думаю, что это взаимно. А Дональд Трамп, просто действительно, он, это правда, что написал один его бывший соратник в своих мемуарах, что он восхищается Путиным как бизнесменом, более крупным и успешным, чем он сам. Но это отнюдь не означает, что между ними есть какая-то личная химия, и что они могут быть друзьями.
А вот нам звонит Сергей из Павловского Посада. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вернее, вечер добрый, любимое радио. Вы знаете, какая ситуация? Я вот вынужден, наверное, согласиться, не согласиться по поводу рассуждения друга Путина как Герхарда Шрёдингберга, если правильно фамилию произношу.
Шрёдер.
Да. Все, наверное, знают, у каждого из нас человека есть очень хороший друг или там друг детства, или прям совсем прям, ну, кто-то называет брат или друг по крови. И я уверен на 100%, что расчет тут совсем не в дружбе, а в очень, скажем так, плотных геополитических отношениях. Вполне вероятно, что еще тогда Путин что-то задумывал. Если бы Путину Шрёдингер был друг, он бы никогда ему не посоветовал над россиянами так издеваться, как сейчас они это делают своими законами и прочей фигней. Я считаю, что это полный абсурд считать, что это там какая-то у них дружба. Ну, не может быть у них дружбы никакой.
Если вы имеете в виду, какие-то, наверное, санкции имеете в виду, но он не имеет сейчас к политике, к немецкой никакого отношения, он влиять на нее не может. Вы имеете в виду немецкую политику в отношении России, так?
И в отношении России, и в отношении Запада.
Он уже не влияет. Нет, он уже на нее никак не влияет. Он уже давно в отставке.
Да, согласен.
Занимается
Может, он и не влияет, но советы дать может.
Ну, да, в смысле, советы будете с ними помягче, вы в этом смысле.
Да,
понятно. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Так. Вот по пунктам идем. Шрёдера обсудили. И возвращаемся. Опять же, вот видите, сколько Алексей Навальный дал нам интервью, нам всем, и материал для обсуждения. Снова возвращаемся, закольцовываем интервью Юрию Дудю, который, как вы очень хорошо сказали, большой молодец, потому что он действительно не боится с ним разговаривать, он не боится, что Алексей будет раздражаться, он не боится с ним спорить. Юрий Дудь авторитет.
Нет, потому что, естественно, Алексей Навальный никогда не будет раздражаться в интервью Юрию Дудю. Он себя хорошо контролирует.
Вот.
И он не пошел бы на это интервью, если собирался там раздражаться. А не потому, что Юрий Дудь какой-то особый авторитет.
А я думаю, что потому, что Юрий
потому
Дудь
авторитет. Да, Алексей Навальный...
Себе дороже раздражаться
нет,
на
нет,
Юрия
нет.
Дудя.
Слушайте, Алексей Навальный прекрасно программировать такие вещи. Он не собирается раздражаться. Ответы у него все заучены. Это было видно абсолютно.
Ну, хорошо.
Что
мы посмотрим.
То есть, понимаете, раздражаться можно в ситуации, когда какой-то неожиданности, когда ты не знаешь, что тебя спросят, и у тебя нет ответа на задаваемый вопрос. В ситуации, когда ты представляешь, что тебя спросят, и ты прекрасно знаешь, что ты ответишь, поля для раздражения нет никакого. Оно невозможно даже теоретически.
Юрий Дудь очень долго настаивает на своей точке зрения. О чем сейчас идет разговор, что мы вам сейчас покажем. Юрий Дудь совершенно определенным образом, мы это увидим, сейчас не согласен с тем, что Алексей Навальный отстранился от кампании «Нет» по поводу поправок в Конституцию. Юрий Дудь считает, что чем больше людей сказало бы «Нет» этим поправкам, какими бы они нафальсифицированными не были эти процедуры этого голосования, было бы так лучше. Смотрим этот фрагмент.
Просто все взвесили и увидели, что Путин специально не стал устраивать референдум, потому что он бы проиграл. Был бы референдум, значит, я бы первый бежал с криком «Все на референдум», потому что мы бы устроили самую движуху.
А в чем разница?
Разница в том, что они отменили явку, они полностью отменили выборную процедуру, они устроили голосование, они приняли эту конституцию до момента с этого голосования. И поэтому они сделали специально все для того, чтобы не случилось никакого вот этого такого общенародного порыва.
Так, я не врубаюсь. Я видел бюллетень, брал в руки, где было «за», или против? Или да, или нет? Я не помню.
А ну ты над за «нет» прочитал? Там было написано «референдум» или что? Там было написано «общероссийское голосование».
Так какая разница, если призвать всех прийти и поставить галочку «у нет»?
Да, и одновременно на пеньке сидел какой-то другой человек и ставил 23 галочки «нет». Смотрите, это очень важно понять, что есть какие-то эффективные механизмы политической борьбы и выборы, ужасные, чудовищные выборы в России. Мы сейчас в них активно участвуем, и не существует политика, которая больше, чем я, призывал бы участвовать в выборах. Но конкретно это общероссийское голосование, оно даже по меркам российских выборов, оно является настолько фейком, что вот механизм «давайте призовемся, проголосуем нет, и люди увидят, объединятся», это было сделать невозможно. Но что, собственно говоря, и было подтверждено, как мне кажется, на следующий день.
Еще раз переносимся чуть западнее,
давай,
в Беларусь, и видим, как там протестное голосование случилось. Там был свой кандидат против. Лючный, подожди, да? Это вот, вот тут это как раз не отличается ничем. Там есть тоже пародия на выборы. Пародия, потому что руководит ЦИК, там, ближайшая корешесса Лукашенко. Есть там разные кандидаты, но генерально это все равно соревнование между за и против. За Лукашенко, за него, против, за Тихановскую. И выходят люди в огромном количестве, голосуют за Тихановскую, их через колено ломают и говорят, что нет, победил Лукашенко, и после этого запускается совершенно другой процесс политической жизни. Чем голосование на выборах президента Беларуси отличается от голосования по поправкам?
Всем, примерно всем, даже процедуры и всем на свете. Там есть кандидат, там произошла эта консолидация, там другие кандидаты
сидели. Там тоже было досрочное голосование, если я не помню.
Конечно, там было досрочное
голосование. Никаких наблюдателей.
30% людей. Да, безусловно, там бы проголосовали досрочно. Но твое восприятие просто искажено. То, что потом в Беларуси случилось удивительное белорусское чудо трех женщин. Это уникальное. Да, а до этого этого не случалось никогда. Вот 26 лет Лукашенко устраивал свой цирк и в том числе проводил референдумы. И этого не случалось никогда. Сейчас случилось белорусское чудо, и мы пытаемся экстраполировать его на любые события внутри России.
Но оно
это невозможно сделать.
Но я не про белорусское чудо, я про пример. Они попробовали.
Игорь из Туапсе, послушаем и обсудим эту аргументацию. Игорь, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы опять про нашего президента сказать.
Хорошо.
Две фразы, да. Если вы не против.
Конечно.
Вот первая фраза такая. Существует поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Вот, значит, ну, грубо говоря, у кошки друг... кошка, у обезьяны обезьяна, у крокодила крокодил. Так, у президента Путина друзья кто? Президент Венесуэлы, президент Сирии, то есть все те, от кого нормальные страны содрогаются от одного названия. Это вот первая такая фраза. А второе, что я хотел сказать по его поводу, значит, ну, его психология видна, видится мне следующим образом. Как-то он давал интервью одному, значит, журналисту. Его спросили, значит, кто вам из предыдущих правителей России больше всего нравится? И он ответил, он это президент Путин, что ему нравится Екатерина. А, значит, чем известна Екатерина, чем она вошла в историю? Она вошла в историю тем, что, значит, правила России 30 лет, и присоединила много земель.
Mm. Понятно.
Вот, то есть вот психология, ну, нашего, да, президента.
Собиратель, ну он, да, ну он себя собирателем земель, конечно, позиционирует себя как собиратель земель.
Нет, конечно, я с самого начала не позиционировал, так сложилась жизнь. Собственно, опубликованный сейчас...
Он мечтал таким стать, наверняка.
Он не мечтал таким стать. А сейчас опубликованный часть... Ну, я слежу за его жизнью, все же написано в открытых источниках, если читать все открытые источники, а не фантазии о Путине третьих лиц, инкриминирующих ему свои соображения. Сейчас рассекреченный разговор с Клинтоном, до 2000 года с тогдашним президентом США, где все, так сказать, все достаточно выпукло изложено, что он думал тогда про взаимодействие с Западом. Екатерина не только присоединяли земли и другие правители, и дело совершенно не в землю.
Ну ладно, давайте так. Хорошо, мы Игоря послушали. Игорь, спасибо большое.
Да,
очень интересно.
Безусловно.
Теперь мы разберемся с аргументацией. Насколько убедительным вам показалось? Вот Алексей объясняет, пытается объяснить Юрию, почему он не участвовал в кампании, почему ему не важно было, чтобы больше было голосов, этих нет. А Юрий этого вот не понимает и, по-моему, так до конца и не понял, почему он устранился. Что вы скажете об этом диалоге?
Ну, собственно, опять же, Алексей Анатольевич изложил свою точку зрения, которая существовала и весной, и в начале года.
А что вы о ней скажете, Андрей Тович? Насколько она убедительна?
С точки зрения внутренней логики и системы интересов господина Навального, она абсолютно убедительна.
Почему?
Потому что все, что в политике делает Алексей Анатольевич Навальный, подчинено одной сверхзадаче. Это должно повышать политические акции самого Алексея Анатольевича Навального. Если некий электоральный процесс их повышает, в выборах надо участвовать. Или в референдуме, в плебисците, это был не референдум, не повышает или никак не влияет, не надо участвовать. Именно с его точки зрения плебисцит был бесполезен с точки зрения повышения его акций. Поэтому им не надо было участвовать.
И все.
Да.
Но он этого откровенно сказать не может, конечно. Он не говорит так.
Ну, да,
он говорит по-другому. Он говорит, ну, вот это бессмысленный процесс.
Как это не смешно, многие политики откровенно не говорят.
Да, действительно, очень смешно. А Дудь говорит, ну, как, ну, все бессмысленно тогда. Ну, тогда и этот фиктивный, и этот фальшивый процесс, говорит Дудь, который не понимает того, что вы, видимо, понимаете.
Ну, а может, он понимает. Просто он же интервьюер, а не психоаналитик, поэтому он должен работать с тем материалом, который предлагает ему интервьюируемый. Может, он все понимает.
Может быть, понимает. Второй да. момент в этом интервью, но мы уж показывать его не будем. Вообще-то посмотреть, это очень хорошая работа Юрия. И второй момент, который тоже вот вызвал такой спор, Юрий подготовился по кандидатам умного голосования и называет его по фамилии. За кого вы предлагаете людям голоса отдавать, это не то, что уже какой-то там, ну, коммунист, за которого не надо, потому что он, потому что он коммунист. Нет, это просто кровожадные, это какие-то жуткие люди, которые действительно, за которыми коррупция, за которыми там крымнашизм, бог знает что. То есть там отвратительное совершенно отношение к вот этому украинскому конфликту и так далее. Это люди, за которых, ну, ни один чистоплотный человек не проголосует. Он называет конкретные фамилии с конкретной биографией. Но что ему говорит Навальный? Они все будут плохие. Они все в этом списке, ну, нехороши. Вы никогда не найдете. Вы всегда, Юрий, вы всегда будете плакать. Всегда в этом списке они все плохи. Все, кого допускают, плохи. Поэтому неважно. Неважно. Лишь бы не Единая Россия. Вот что вы думаете об этом? Лишь бы не
Единая Россия. Опять же, с точки зрения логики и интересов Алексея Анатольевича Навального, все правильно. Если не отождествлять...
Нет, ну с его логики вообще все правильно.
Если не пытаться совершать классическую ошибку аналитика и пытаться представить свою голову на чужие плечи, на плечи объекта анализа, то все абсолютно объяснимо. Да, умное голосование, оно просто неправильно называется. Оно должно называться голосованием отвращения. Как и Владимир Путин. Владимир Путин в начале своего правления и во многом и по сей день эксплуатирует энергию ресентимента. То есть мести народа за неудачи прежних лет. Вот, например, за унижение 90-х годов, когда наша страна из Великой Империи, пусть и тоталитарной, с нищим населением, да, превратилась как бы в страну третьего мира. Это мы дети поражения, как говорил один политик в конце 90-х годов. То же самое Алексей Анатольевич. Он эксплуатирует энергию ресентимента, неприятия нынешних элит. Поэтому он говорит, философия этого сентимента сводится к следующему. Мы поддержим кого угодно, только не официального представителя власти. Маньяка, только не кто угодно, только не вы. Это основной смысловой стержень ресентимента как такового. Вот. Это Алексей Анатольевич предлагает в качестве продукта, поскольку он работает с этой энергией, она его напитывает. Это его территория, его топливо политическое.
Ну, а вы-то что думаете, когда вот у вас в бюллетене такое вот кровожадное существо, описанное Юрием, и единорос, который, единственный грех,
знаете,
которого...
Я очень редко хожу на выборы, поскольку я считаю, что от их результатов очень мало и редко что зависит. Но если я уже приду на участок, я постараюсь собрать информацию о личных качествах тех или иных людей. То есть не о том, какие бренды на них навешаны, а кто они на самом деле. Потому что, как это не смешно, хорошие люди бывают в «Единой России», много плохих людей в оппозиции есть, с которым бы я никогда не стал иметь ничего общего. Да? Поэтому это выбор именно личности, а не принадлежности ее к какому-то лагерю. Но еще раз говорю, поскольку от выборов современной России очень мало что зависит, я как физическое лицо, как простой гражданин России, как правило, считаю это пустой тратой времени участия в них.
То есть, я, собственно говоря, об этом и спросила. То есть сам по себе бренд «Единая Россия» вы не считаете таким кровавым преступлением? То есть вы считаете, что если на человеке нет этого бренда, но за ним действительно кровавые преступления, то лучше уже за этот бренд, если человек...
Я вижу основания заголосовать за какого-то человека в личном плане, если у меня есть какие-то личные достоинства, я за него проголосую. Я говорю, что Алексей Анатольевич так поступать не может. Потому что он должен культивировать ресентимент и оседлать энергию ресентимента. И умное голосование по Навальному полностью отвечает этой задаче.
Ну, пока мы разговаривали, я следила за телеграммом Алексея Навального. Он продолжает разоблачать жестко эту проверку, управление МВД на транспорте, все, что связано с Марией Певчих, он возмущается и говорит, что чего стоит их проверка, но он пока ничего не говорил по поводу заявлений Олега Кашина, касающихся биографии Юлии
Навального. Ну, я думаю,
Навального.
Он проигнорирует эти заявления, поскольку Алексей Анатольевич не любит обсуждать тематику, которая может повернуться для него невыигрышно.
А он... она может повернуться невыигрышной?
Ну да.
Если
да.
это окажется правдой.
Пока ничего не случилось. Пока.
Ладно.
Кроме того, что еще раз говорю, все вот эти истории показывают, что Алексей Анатольевич и его ВБК – это очень закрытые, непроницаемые структуры, они такие образцы открытости, как они сами при себя говорили.
Ну пусть.
Но ничего страшного, пока что мы про них не узнали.
Знаете, как говорят, лишь бы людям нравилось.
Да.
Лишь бы его сторонники были довольны. До свидания.
Все.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».